О, свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы коллекция Азадовского и Русский музей, а также книга Евгения Вахтангов «Документы и свидетельства». Во второй части передачи симпозиум «Орган в 21 веке». Моя театральная библиотека получила весомое пополнение из 2 томов Евгения Вахтангов «Документы и свидетельства». Поскольку издание источников – особый жанр, я решила поставить перед Ильей Смирновым ученый вопрос. Экономическая, социальная, политическая история подверглась радикальной переоценке. Многое из того, что нам преподавали как белое и пушистое, теперь считается грязно-бурым и чешуйчатым. Но Вахтангов считался классиком 70 лет назад и остается таковым до сих пор.
Как говорил, прощаясь с ним, Немирович Данченко, «Россия богата и нефтью, и лесом, и хлопком, тем, из-за чего могут вести с нею войны. Но не в меньшей, а может быть в большей мере, богата она сокровищами искусства, из-за которых не может быть войн, но которые в грядущем увенчают объединенное братство народов». Кстати, отчество Вахтангова в словарях пишется, как положено, Багратионович, а в специальной литературе через «О». И еще куда более удивительно то, что одним из основоположников советского театра стал человек, умерший в 1922 году, а последние 3 года страдавший от тяжелого и, как выяснилось, онкологического заболевания. Вот в таких обстоятельствах, личных и общественных, голодных, холодных, военных, создается безоблачный, легкокрылый, певучий праздник, непосредственная радость принцессы Турандот. Это я цитирую по книге «Отзывы Луначарского» и того же Немировича Данченко. Теперь о тяжелом двухтомнике, подготовленном Институтом искусствознания, Театральным институтом имени Щукина и Музеем театра Вахтангова. Редактор-составитель Владислав Васильевич Иванов. Издание источников можно только приветствовать. Чем оно фундаментальнее и точнее, тем лучше. Но, конечно, это особая разновидность литературы, предназначена в основном для профессионалов и не заменит обычного исторического повествования. Поэтому у меня вызывают некоторые недоумения богатые подарочные издания документов и материалов. Что касается самовыражения эпохи через архив, ну, смотрите. Передо мной 3 издания вахтанговских документов. 1939 год, издательство «Искусство», 1984 ВТО и нынешнее. Посмотрим, как видоизменяется один и тот же текст. Дневниковая запись 26 марта 21 года, сделанная Вахтанговым в санатории, явно не в лучшем состоянии, она заканчивается словом «устал». Редакция 1939 года самая краткая. Нет этого печального финала «устал». Изъяты все упоминания Мейерхольда, который в оригинале вообще-то 2 раза назван гениальным и поставлен намного выше буржуазного Станиславского и Немировича Данченко, который никогда и не был режиссером. И самое забавное, нет указаний на то, что из текста что-то вырезано. Вариант 1984 года. Торжественно вернулся на свое законное место гений Мейерхольд. Появилось слово «устал» в конце и знаки, указывающие на купюры. Вариант 2011-го. Восстановлено то последнее, чего не хотели публиковать в 84-м. И что это? Нет, не политика. Грубые, очевидно, несправедливые высказывания о Станиславском и Немировиче. Театр Станиславского уже умер и никогда больше не возродится. И я так могу поставить, и любой обыватель, и тому подобное.
Я тоже воспитывалась в убеждении, что всякое знание во благо, а цензура по определению вредна. Но, читая публикации некоторых частных писем великих людей или их дневниковые заметки, вовсе не предназначенные для постороннего глаза, ловишь себя на мысли, что это умножение познаний сродни подглядыванию в замочную скважину. Илья, как вы считаете, вот есть польза от знакомства с такого рода высказываниями Евгения Вахтангова?
Да, при условии, что они сопровождаются комментарием, что обидные слова не отражают реальных взаимоотношений и так далее.
А здесь есть такие разъяснения?
Есть. Даже специально отмечено, что вырванные из контекста высказывания добрые люди – стали распространять специально, чтобы посеять рознь, попросту стравить Вахтангова и Станиславского. К сожалению, разъяснение напечатано через 120 страниц, там, где реакция Станиславского. Боюсь, не всякий читатель отыщет. Понимаете? Это для историков древнего мира главная проблема – недостаток источников. Любая новая информация про Хеопса уже открытие. По 20 веку, наоборот, источников переизбыток. Соответственно, проблема не в поиске, а в систематизации. Вот скажите мне, на каком основании мы вообще судим о людях?
Ну, кто как, я, например, в первую очередь по их поступкам.
Да, на основании значимых поступков. Для характеристики ученого самое важное, конечно, его научные труды. Как говорится, поэт этим и интересен. Ну, у режиссера его постановки. Это источники высшего ранга. Дальше следуют комментарии к собственным произведениям, ответы на критику, теоретические разработки и прочее, что сам автор предназначил для обнародования. Ниже уровнем – частная переписка. Еще ниже – случайные заметки на полях быстротекущей жизни. Источники низшего уровня могут быть очень полезны для уточнения источников высшего уровня, но не для их опровержения. Понимаете? Той же самой иерархической логике следуют юристы, тоже ведь озабоченные установлением истины. Вот у них свидетельскими показаниями нельзя опровергать содержание публичных актов. Вроде бы понятно. Тем не менее, время от времени выскакивают черти из табакерки с сенсационными заявлениями. Вот вы все считали Чехова тонким психологом и великим гуманистом. А я исследовал квитанции из прачечной, салфетки из ресторана, воспоминания уборщицы, записанные ее двоюродным зятем, и пришел к выводу, что на самом-то деле Антон Павлович был никакой не гуманист, а сексуально озабоченный неврастенник. И люди, развесив уши, покупаются. Ну как же ведь автограф, документ... И не задумываются о том, что если бы Чехов не был великим гуманистом и тонким психологом, никому не пришло бы в голову через 100 лет собирать салфетки с его автографами.
Илья, ну так люди подумают, что в вахтанговском сборнике, о котором мы с вами говорим, собраны какие-то салфетки. Это не так.
Ну, разумеется, иначе мы его и не обсуждали бы. В документах и свидетельствах представлена переписка Вахтангова как исходящая, так и входящая, его дневниковые записи, внутренняя документация тех театров, в которых он работал, отзывы на спектакли, фрагменты воспоминаний, не только опубликованных. Например, печатается впервые отрывок из Владимира Яхонтова, который критикует и Станиславского, и Вахтангова, скорее с мирхольдовских позиций. К сожалению, текст неполный.
Вы имеете в виду, что и в новом издании сделаны купюры?
Ну, смотрите сами. Цитирую, Вахтангов еще до Октябрьской революции записывал в своем дневнике, что самая заветная мечта его представить на театре мятежный дух народа, нужно творить не для народа, а вместе с ним, и много еще думал он о Вселенском интернациональном театре. Дальше многоточие в скобочках. Но вот проходят 19-20-21 годы, 4 строчки и опять такой же значок. Интересно, что за ним скрывается. Ну, а в первом томе можно ознакомиться с юношескими литературными опытами Вахтангова в разных жанрах, от новых форм, знакомых нам по «Чайке», «Во мраке черного будущего блестят сухие глаза смерти, человек, спроси себя, где жизнь твоя?» до заявления попечителя учебного округа, которое тоже написано не суконным канцелярским языком, а вполне художественно. «Со страхом ожидал я решения своей участи отцом, который об университете не хотел и слышать. Время проходило в тяжелой душевной борьбе. Тогда я решил обратиться к вам, ваше превосходительство».
И весь этот огромный материал, наверное, не меньше 1000 документов, надо было систематизировать, разложить по полочкам. Как, по какому принципу это сделано?
В общем, хронологически-тематически, к сожалению, не очень четко. И боюсь, что это связано с размытостью плодотворной дебютной идеи. Вот помните, мы с вами очень хвалили монографию Владислава Иванова о Гассете под руководством Грановского. Но там-то было правду говорить легко и приятно, потому что Грановский эмигрировал, выпал из истории, открыв исследователю 21 века широкий оперативный простор. А Вахтангов, как вы справедливо отметили, был и остается классиком. Какой может быть к его памятнику оригинальный, незатоптанный подход? В предисловии уважаемые составители попытались, я цитирую, «дать Вахтангова без купюр, основная движущая идея этого издания. Весь Вахтангов с неизбежностью ведет к десоветизации его жизненного и творческого пути». Нет, не ведет.
Но ведь купюры действительно были.
Были и есть. Например, меня интересовало посещение Лениным спектакля «Потоп», который, кстати, Ленину понравился. Мне об этом было известно из литературы нетеатральной, хотя в Жизеровском «Вахтангове» Херсонского этот эпизод тоже упоминается. Хотел бы узнать подробности, но почему-то не нашел ни в одном из трех изданий вахтанговских документов. Если плохо искал, прошу меня простить. Конечно, последний двухтомник, он намного масштабнее и полнее. Вопрос, вносят ли новые публикации принципиальные изменения в сложившийся образ Евгения Багратионовича? Вот в предисловии приведен вопиющий пример советского искажения из письма Вахтангова, где речь шла о Толстом, изъяты сравнения Льва Николаевича с Христом и Буддой. Ну, безобразие, конечно. Искажается мысль, кстати, для Толстого совсем нелестная, потому что сравнение не в его пользу. Но согласитесь, что религиозность Толстого никогда не была секретом. Не знаю, как насчет 1939 года, но в 1984 можно было спокойно восстановить полный текст письма, и если этого не сделали, боюсь, не из каких-то политических соображений, просто поленились.
Может быть, в новом издании отмечены какие-то столкновения с властями?
Нашел два примера. Первое. Диспут о Габиме в голодном 20-м году. Репрессия состояла в возможном лишении государственной субсидии. А вопрос решался на диспутах. Кстати, ответ был совсем не очевиден. Вот театр на библейском языке. Во многих странах Западной Европы вопрос о языке, литературном и театральном, решался в пользу живых национальных, а не богослужебной латыни. Также и в России, в пользу русского языка, а не церковно-славянского. Почему у евреев должно быть иначе? Есть живой язык идиш. Никто ведь тогда не знал, что появится государство, где богослужебный язык снова станет живым. Это едва ли не уникальный пример в мировой истории. Репрессия номер два. Арестовали артиста Бориса Вершилова. Здесь составители молодцы, все честно, без купюр. Оказывается, в свободное от театра время пострадавший работал в конторе, которая занималась беженцами и пленными. И арестован он был по обвинению в злоупотреблениях при закупке валенок. Поручителем за артиста выступил, извините, Каменев, и революционным трибуналом он был оправдан. Ну что, еще хотели Щукина забрать в армию. Вахтангов написал Склянскому, это был заместитель Троцкого, и актеры оставили в Москве.
Общественные взгляды Вахтангова, требуют ли они какой-то переоценки?
Из него и раньше не делали правоверного большевика. В той же биографии Херсонского сказано, что он революцию воспринял образно и интуитивно. Он ощутил ее как некое стихийное начало, освобождающее первоосновы бытия, требующее искупительных трагических жертв, катастроф и очищения. Или, как сам Вахтангов писал, цитирую, «про многоликое существо, имя которому народ» с большой буквы. Это он своими руками возносит личность на вершины жизни, это он несет гибель оторвавшимся от него, это его крик «революция». А когда ведет она, выжигающая красными следами своих ураганных шагов, линию, делящую мир на «до» и «после», как может она не коснуться сердца художника? У человечества нет ни одного истинно великого произведения искусства, которое не было бы олицетворенным завершением творческих сил самого народа. Конец цитаты. Вот такое восприятие революции, народническое, образно-эмоциональное, проникнутое религиозным энтузиазмом, конечно, ближе к левым эсерам. Вот мнение Луначарского. По убеждениям своим Вахтангов не придавал большого значения политике. Некогда был эсерствующим человеком, то есть демократом, любителем равенства, братства и свободы. С этим отзывом наркома перекликается пародийная биография к десятилетию работы Вахтангова в театре. Я цитирую. «Политические убеждения почтенного юбиляра сложились к этому времени довольно прочно. Весной 21-го он поставил в левом направлении Эрика. С этого момента судьба маститого юбиляра была решена, он решил сделаться левым эсериком».
Ну вот видите, значит, и театральный капустник может пригодиться в политической истории.
Кто бы спорил. Но согласитесь, что с точки зрения нынешней официальной идеологии между коммунистами и левыми эсерами различия пренебрежимо малы, ведь и те, и другие революционеры, враги самодержавия, православия, священной неприкосновенной частной собственности, княжеских дворцов на месте вырубленного заповедника. Так что памятник Вахтангову от нового издания не перевернулся. И в союз меча и орала посмертно не вступил. Но наше знание о классике российского искусства стало точнее, подробнее и основательнее, за что составителям и издателям большое историческое спасибо.
Мы с Ильей Смирновым представили вам книгу Евгения Вахтангова «Документы и свидетельства». А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Большинство музеев изобразительного искусства создавалось на основе частных коллекций. Музейные работники с любовью вспоминают тех, кто в разное время передавал музеям свои сокровища. Но при жизни коллекционеров их отношения с музеями не всегда складываются гладко. Один из примеров отношений известного литературоведа и переводчика Константина Азадовского с русским музеем. Слово Татьяне Вольцкой.
Прославленный музей усомнился в подлинности работ, принадлежащих известному коллекционеру, а коллекционер усомнился в добросовестности сотрудников музея. Это была бы вполне частная история, если бы не мощная индустрия подделок живописи, о существовании которой сегодня знают все. И если проблема существует, то вопрос критерия, оценок, качества экспертизы, которую делают музеи, становится отнюдь не частным, говорит Константин Азадовский.
Моя коллекция восходит к собранию моего отца. В 2008 году я принял решение расстаться с двумя небольшими произведениями. Пришел дилер, но сказал, что Константин Маркович, я должен обратиться в Русский музей. Через несколько дней этот человек мне позвонил и сказал, что, увы, обе вещи признаны фальшаками. Александр Бенуа, такой акварель к пьесе Мольера, и небольшая гуашь Судейкина 1911 года. Поясню, что официальных экспертиз, кажется, с 2007 года ни Русский музей, ни Третьяковская галерея давать не имеют права, они выдают консультационное заключение, но суть дела от этого не меняется. Я попросил официального заключения, и через несколько дней этот мой контрагент принес две бумаги. Когда я почитал заключение, я сам являюсь профессиональным искусствоведом, я, что называется, остолбенел. Одна вещь была подвергнута экспертизе в застекленном виде. Я увидел утверждение о том, что подпись Бенуа, как и подпись Судейкина, не соответствует действительности. При этом эксперты Русского музея, мне это было известно, не имеют права давать графологическое заключение, если у них сомнения, должны обратиться к специалистам. Наконец, они просто обязаны, получив на исследование какой-то объект, сопоставить его с так называемыми эталонными образцами, упомянуть эти образцы, с которыми они сопоставили. Короче, ничего этого не было. И я написал письмо замдиректора Петровой с просьбой еще раз к этому вопросу вернуться. В конце концов, бывают профессиональные ошибки. Ответ меня совершенно потряс. Там появились какие-то загадочные фталоцианы и пигменты, якобы обнаруженные в гуаше Судейкина, и было разъяснение, что эти пигменты стали в живописи использоваться только где-то с конца 60-х годов в Советском Союзе, значит, не может эта вещь относиться к 1911 году. Но, помилуйте, фотографии сохранились, на которых в нашей квартире эти вещи висят значительно раньше. Как же с этим-то быть? Кроме того, существует так называемая основа основ для каждой экспертизы – провинанс, то есть история коллекции, которой прежде всего обращается специалист, я провинанс этот передал, во внимание ничто принято не было. И я обратился к независимым экспертам, к лучшей графологической экспертизе в экспертный отдел МВД. Оценка специалистов гласила, подпись Бенуа и иные записи на данной акварели полностью соответствуют эталонным образцам. Я обратился по поводу фталоциановых пигментов. В специальной лаборатории химической был произведен анализ. Я обратился к официальному эксперту из театрального музея, где, кстати, и хранятся вот эти самые эталонные образцы. Это подлинник. Я в некой растерянности, тем не менее, желая вернуть доброе имя коллекции моего отца, я написал довольно подробное письмо министру культуры Авдееву, на которое получил ответ в 3 или 4 строчки. Мы этими вопросами заниматься не будем. И тогда я понял, что у меня нет другой защиты, кроме как гласность. Третьяковка, кстати, нашла в себе силы несколько лет назад признать, что несколько десятков заключения экспертных, которые они выдали, были неверными, отказаться от них и пересмотреть их. Русский музей чрезвычайно упорствует.
После такого рассказа мне, естественно, оставалось только одно – пойти в Русский музей, говорит старший научный сотрудник Русского музея Наталья Соломатина.
В театральной практике существовала необходимость многократного и очень часто не авторского повторения эскизов. Эскиз должен быть у костюмера, у мастера, который делает обувь для актера. Более того, и в Русском музее, в наследии Бенуа есть копийные работы, которые служили для таких подсобных театральных целей. Поэтому для определения авторства, конечно, используются работы эталонные, те, которые не вызывают ни малейшего сомнения. Русский музей обладает очень большой коллекцией театральных работ Александра Николаевича Бенуа с очень большим временным диапазоном. У нас есть возможность действительно большой выборки сравнительного материала. И он показал несовпадение целого ряда стилистических моментов, и в частности почерковедческих, потому что мы обращались за помощью в Российскую национальную библиотеку, которая тоже подтвердила наши сомнения.
Вопрос о подписях проясняет заведующий отделом технологических исследований Русского музея Сергей Серо.
Судебное почерковедение в корне отличается от исторического почерковедения, так как в случае исторического почерковедения изучается почерк художника в разное время и связь почерка с рисунком. В нашем отделе была отобрана масса материала именно по Александру Николаевичу Бенуа, и были изучены особенности почерка именно самого художника в разное время. И можно утверждать о том, что на исследуемом листе, который принадлежит Константину Марковичу, почерк отличается от эталонных образцов.
И что касается этого пигмента?
Что касается синего пигмента, да, увы, в данном случае мы по косвенным признакам определили наличие этого пигмента. Мы ошиблись, ну, что ж поделать. Дело в том, что очень редко экспертизы проводятся по одному какому-то признаку. Здесь как бы наличие синего пигмента, который показался нам подозрительным, это было одно из звеньев. С работой Судейкина были проблемы еще искусствоведческие, а также связанные с составом бумаги, с почерком на обороте.
Признав отчасти ошибку, Сергей Серов вспоминает другой случай с коллекцией так называемых петровских малышей.
Она поступила в Русский музей еще в начале 20 века из коллекции Аргутинского Долгорукова и года 74-го бытовала в литературе и среди ученых как коллекция рисунков, доказанная петровского времени художника Федора Васильева. В 2000 году был проведен большой комплекс по работе над данными рисунками. Оказалось, что большинство из них выполнены на более поздней бумаге, на большинстве подделаны позже подписи. И данная коллекция была выведена из разряда натурных рисунков петровского времени. У ученых как раз тогда появилось соображение о том, что, возможно, это сознательная фальсификация, поскольку в начале 20 века интерес к петровскому времени был очень высок.
Возвращаясь к коллекции Азадовского, Сергей Серо замечает, что от ошибок не застрахован никто, и что искусствоведы Русского музея не называли эти работы фальшивками, они только выразили сомнения в их подлинности.
Татьяна Вольская предложила нам выслушать разные мнения по поводу коллекции Константина Азадовского. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
23 часа 30 минут в Москве. Коротко о главных новостях. Глава Международного агентства по атомной энергии Киамана сегодня отправился с группой экспертов в Японию, чтобы оценить ситуацию на пострадавшее от землетрясения АЭС Фукусима Даиичи, где продолжаются попытки предотвратить перегрев реакторов. В Совете Безопасности ООН сегодня вечером планируется голосование по проекту резолюции, предусматривающей создание над Ливией зоны, свободной от полетов. США, а также составивший документ Франция и Великобритания, призывают, чтобы члены Совета не откладывали решение. В московском метро сегодня вечером было совершено нападение на двух футбольных болельщиков. Как сообщили Интерфаксу в правоохранительных органах, при подъезде поезда к станции Парк культуры мужчина, оказавшийся позднее выходцем из Дагестана, стал приставать к молодым людям, у которых на шее были шарфы с символикой футбольного клуба «Спартак». Мужчина нанес им несколько поверхностных ножевых ранений. Парламент Чечни внес в Госдуму поправки к закону о полиции, которые позволяют пройти переаттестацию чеченским милиционерам, воевавшим раньше на стороне боевиков. Об этом сообщает газета.ру. Лидер партии «Справедливая Россия», спикер Совета Федерации Сергей Миронов запретил членам партии участвовать в марше несогласных 31 марта в Петербурге. В Ереване завершился многотысячный митинг оппозиции с требованием отставки правительства и проведения досрочных выборов. Акция прошла спокойно. Оппозиции удалось добиться ряда уступок. Сообщается, что на митинге было объявлено о досрочном освобождении из тюрем двух оппозиционных активистов. Самарский областной суд сегодня оставил в силе решение о выплате бывшему главному редактору «Новой газеты» в Самаре Сергею Куртаджиеву компенсации в размере 450 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование. Мосгорсуд приговорил замначальника Московского управления капстроительства Министерства обороны Сергея Емелина к 7,5 годам лишения свободы.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи слушайте симпозиум «Орган в 21 веке». С 22 по 27 марта в Академии музыки имени Гнесиных пройдет международный симпозиум «Орган в 21 веке». В его программе научная конференция «Гнесинские органные чтения» и в разных залах концерты. Органная музыка Англии, музыка композиторов Москвы, органная музыка Баха и американских композиторов, органные сонаты и импровизации, выступления студентов Академии и вечер «Клавирное искусство ганзейских городов». Сегодня о симпозиуме мы говорим с заведующим кафедрой органа Академии имени Гнесиных Александром Фисейским. Александр Владимирович, значит, это называется симпозиум «Орган 21 века». И в программе симпозиума как теоретические доклады, лекции, обсуждения, какие-то научные секции, так и, соответственно, концерты. Вот что такое симпозиум? Это наука в обрамлении или в музыкальном сопровождении, или это все-таки концерты, которые включают в себя и обсуждение вопросов?
Ну, вообще, симпозиум в переводе с греческого – это пирушка. Так что мы будем в основном наслаждаться жизнью, получать удовольствие, а попутно будем слушать хорошую музыку и обсуждать какие-то насущные проблемы органной культуры.
Значит, такое количество всяческих теоретических разговоров, дискуссий и так далее, оно обусловлено реальной необходимостью? Действительно, существуют какие-то проблемы, которые нужно решить? И если да, то в чем они?
Орган ведь это древнейший музыкальный инструмент. Он существует уже более 2000 лет. И, естественно, за такой богатый период истории орган претерпел существенные изменения. И, соответственно, и музыка, которая писалась для органа и исполнялась на органе, рассчитана на исполнение на очень разных инструментах, которые объединены одним вот этим словом «орган». Ну, орган готический и орган ренессансный – это уже два разных инструмента. Орган барочный и орган романтический – это еще какие-то новые краски, новые художественные ресурсы и технический потенциал. Более того, даже в одну и ту же эпоху в разных странах создавали совершенно разные инструменты. Композиторы писали музыку для этих инструментов. Сейчас мы играем эту музыку далеко не всегда на исторических инструментах. Как правило, мы играем ее на современных инструментах. Как ее играть? Как строить инструменты сегодня для того, чтобы иметь возможность на одном инструменте передать убедительно и музыку Шайта, и музыку Свейлинга, и музыку Баха, и музыку Франка, и музыку Мессиана? Тут огромное количество проблем самых разных, и вот для этого, собственно, и собираются специалисты, чтобы посоветоваться о том, как эти проблемы стоит решать, услышать мнение органостроителей, как они решают эти проблемы в конкретных инструментах новых или реставрируя старые инструменты. Для нас это особенно важно в России, потому что у нас все-таки история органа не такая богатая, как в западных странах, поскольку там инструмент был связан с культом, он был связан с церковной традицией, а у нас он существовал вне церковной традиции. У нас он существовал так, как существовали органы в Византии, например, или в Древней Греции, в Древнем Риме. Это были сугубо светские инструменты. И вот все эти моменты еще раз представить себе, еще раз обсудить, еще раз услышать мнение специалистов разного профиля для того, чтобы определить, ну, в частности, вот какой инструмент, например, строить в Российской Академии Музыки имени Гнесина в Большом концертном зале. Ясно, что там должен быть инструмент. Когда-то он и строился уже для этого зала, но в силу каких-то специфических проблем и, может быть, таких проблем идеологического порядка, оказался не в этом зале, а в другом городе, в другом помещении. Но всем понятно, что в таком вузе, как Академия, в главном концертном зале, где исполняется музыка всех эпох, всех================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================└================================================================================================================================================└================================================================================================================================└================================================================================================================================ музыкальных стилей, где играет оркестр, где выступают солисты, конечно, должен быть духовой орган. Сейчас мы пользуемся электронными инструментами, но это, естественно, такая временная мера.
Если мы говорим о названии об этом еще раз, орган 21 века, вы сейчас говорили преимущественно все-таки вот о взаимодействии, условно говоря, органа как техники в некотором смысле и музыкальной стороны вопроса. А если мы говорим об органе 21 века, ну или конца 20-го, 21 века, только как об инструменте, то много ли на самом деле музыки за последние, ну скажем, четверть века было создано именно для органа?
Ну, для органа пишется много музыки. И надо сказать, что это тот инструмент, для которого почти не написано плохой музыки. Это, может быть, его тоже одна из таких отличительных черт органа, что, в общем, та музыка, которая для него создавалась, поскольку она всегда создавалась во славу Божью, она писалась, ну, с каких-то иных позиций, чем просто музыка, которая была рассчитана на развлечение людей. Поэтому для органа написано много хорошей музыки, в том числе, конечно, ее много написано и в последние 20, 30, 40 лет, в том числе и в Российской Федерации. У нас есть очень интересные сочинения, которые были написаны во второй половине 20-го столетия и уже в начале 21-го. Но я хочу обратить ваше внимание, что орган, вот говорить о, скажем, его музыкальных качествах и не говорить о его техническом оснащении, наверное, не очень правильно, потому что все-таки орган, в силу особенностей своего положения в истории музыки, он аккумулировал в себе все технические достижения той эпохи, в которой он строился. Поэтому сегодня, когда мы играем на органах 15-го или 17-го столетия, ясно, что мы не только слышим звучание инструментов того далекого времени, но мы и пользуемся теми ресурсами, которые были доступны в то время и которые в органе запечатлены. То же самое и если говорить о музыке 19-го или 20-го столетия. Например, на старинных органах музыка, написанная после 1750 года, уже звучит не так убедительно, потому что строй инструмента изменился. Старинные органы строились в разных системах темперации, но это все были системы, не позволявшие использовать все тональности. Соответственно, те тональности, которые использовались, они звучали существенно лучше, чем они же, когда была изобретена вот эта так называемая равномерная темперация, которая, в сущности, объединила каждую тональность и из тех, что раньше были доступны. Хотя, с другой стороны, позволила использовать те тональности, которые были недоступны до середины 18-го столетия. Ну и так далее, и так далее. Органы, которые строятся сейчас, используют компьютерное обеспечение, что позволяет существенно разнообразить звучание. Достаточно нажатия одной кнопки для того, чтобы кардинально изменить звучание инструмента. А раньше, для того, чтобы его кардинально изменить, нужно было задвинуть множество регистров. И это делалось механическим путем, на это требовалось время, и поэтому часто исполнители себе этого не позволяли, и композиторы не позволяли себе создавать такую музыку, которую заведомо трудно было или вообще невозможно было исполнить. Поэтому это совершенно другая музыка, которая пишется для органа сегодня, чем то, что писалось в 19 веке. А то, что писалось в 19 веке, это совсем другая музыка, чем та, которая создавалась раньше, и так далее, и так далее.
А какие-то примеры современных сочинений для органа вы можете назвать, которые, ну, вам любы?
Ну, если говорить о российских авторах, то, мне кажется, очень хорошая музыка у Михаила Георгиевича Калантая, интересные сочинения у Софии Губайдулиной, у Владимира Рябова, у Кирилла Волкова, у Олега Галахова, у Валерия Кикты. В общем, у нас довольно много авторов, которые внесли существенный вклад в органную кладовую, если можно так сказать.
Александр Владимирович, я, конечно, совершенно отстала от жизни, потому что мне непонятна вот эта история с компьютером. Этот компьютер программирует органист или для этого существует какой-то специальный человек или специальные люди? Потому что, как я понимаю, органы так, в общем, обслуживаются достаточно значительным количеством людей.
Компьютеры используются по-разному в органах современных. Но есть вообще такие компьютерные органы. Вот, например, у нас в зале такой стоит. Это инструменты, в которых нет труб. Там звучит фактически компьютер, который воспроизводит звучание труб органа, записанного где-то. Может быть, даже в каком-то, скажем, нерядовом месте, в Кёльнском соборе, например. Записаны иногда бывают там какие-то исторические органы, очень ценные, особо ценные. Но в любом случае, само звучание здесь – это некое воспроизведение через компьютер звучания настоящего духового органа. В общем-то, это фикция. Скажем, вот такие инструменты называются электронными, да, мы сейчас о них не говорим, потому что это инструмент, который, может быть, неплохо иметь дома у себя, чтобы иметь возможность заниматься и так далее, но, по большому счету, конечно, пока они не выдерживают сравнения с духовыми органами. Может быть, когда-то будут выдерживать, а может быть и нет. Но компьютер в органах используют не только для воспроизведения самого звука, а для того, чтобы облегчить исполнителю управление инструментом. Ну вот, как я уже сказал, если раньше для того, чтобы включить регистр, нужно было вытянуть рукоятку соответствующую, то сейчас можно нажатием одной кнопки сразу выдвинуть, может быть, не один десяток регистров и, соответственно, другие задвинуть. Это какой-то другой совершенно уровень возможностей для исполнителя. И это стало возможным только с изобретением компьютера.
То есть кнопки нажимает сам органист?
Во время игры, как правило, это делает органист, потому что здесь уже нет такой необходимости привлекать ассистента. Хотя бывают ситуации, когда, ну, органист играет и руками, и ногами, и нечем нажать эту кнопку. Тогда, конечно, надо, чтобы это сделал помощник, ассистент, так или иначе. Он находится рядом и переворачивает страницы и помогает, так что он может сделать и это.
Самого этого симпозиума, помимо органных концертов, есть еще концерты, не связанные с органом. Они называются «Приношение Баху», один из них, второй из них называется «Приношение Моцарту», но в них участвуют барочные оркестры, фортепиано, хор, вокалисты и так далее. Почему вы внедряете в программу органного фестиваля сочинения, исполняемые не на органе?
Есть авторы, для которых орган все-таки занимает центральное место в творчестве, такие как Иоганн Себастьян Бах. И поэтому его мышление, оно в принципе органно. Даже если он пишет музыку для оркестра, то, ну, во-первых, в этом оркестре, как правило, орган участвует. Но даже если он не участвует, то все равно эстетика органного мышления так или иначе накладывает отпечаток и на эти сочинения. Но это вполне оправданно, как-то вот показать связь органа и музыки неорганной, если она в известной степени все-таки написана под влиянием органной культуры, органной эстетики. Это если говорить о Бахе. Ну, если говорить о Моцарте, Моцарт играл на всех музыкальных инструментах, как известно. Но все-таки орган он считал инструментом особым. Он даже называл его королем музыкальных инструментов. И об этом сохранились документальные свидетельства. Кроме того, он сам был великолепным органистом. Он не оставил почти записанных органных произведений собственных, но он использовал любую возможность для того, чтобы поиграть на органе, где бы он ни находился. И у него были прекрасные органные импровизации, о которых сохранились тоже свидетельства современников. Кроме того, все-таки он и работал органистом в Зальцбурге 2 года. Он занимал пост там органиста в соборе и написал для органа так называемые церковные сонаты с участием струнных инструментов. И эти сочинения вот в этом моцартовском абенде, они прозвучат тоже, конечно, но будет звучать и другая музыка. Мы ее сегодня играем на фортепиано, но, вообще говоря, она тоже писалась не для фортепиано, она писалась, скорее, все-таки для клавесина или для хаммер-клавира. Вот, поэтому, играя ее на рояле, мы тоже, но некое такое переложение себе позволяем. Это касается не только тех сочинений, которые будут исполнены, а вообще всего клавирного наследия Моцарта. Ну, по-моему, это тоже и оправданно, и, кроме того, украшает все-таки всю программу симпозиума. И, ну, не будем забывать о том, что у Моцарта все-таки памятные даты в этом году. Грех был бы этого не заметить.
Александр Владимирович, вы сами говорите, что в России орган, ну, в общем, превратился в светский инструмент. Однако отношение людей к органу, несмотря ни на что, и вы сами это понимаете, оно даже не как к королю инструментов, оно, я бы сказал, как к богу инструментов. Это все равно, когда человеку любому ты говоришь орган, то у него сразу же возникает какое-то впечатление, да, какое-то представление, будь то барочная церковь или готический собор. Понимаете ли вы, почему в сознании людей все равно орган остается инструментом религиозным, каким-то священным, я бы сказала?
Во-первых, все-таки давайте некоторые моменты проясним. Орган, вообще говоря, был изобретен не как церковный инструмент. Первые тысячи лет своего существования он церковным инструментом не был. Это все-таки немалый срок. Вообще в церковь он входил трудно. Прошло не одно столетие, прежде чем иерархи католицизма все-таки решили его использовать в церкви. Это вызывало большие протесты у многих, и много было разных взглядов и разных позиций здесь. Потому что еще в античном мире, вообще говоря, орган использовался на ипподромах и в цирках во время казни первых христиан. И это в сознании людей очень долго присутствовало. Поэтому долгое время орган не был церковным инструментом. И изобретен он был не как церковный инструмент. Но, конечно, потом он стал инструментом церковным. И музыка, которая для него сохранилась, мы почти не имеем образцов подлинных той музыки, которая в дохристианский период, так сказать, жизни органа была написана. У нас нет образцов византийской музыки, и тем более нет образцов античной музыки. Но есть образцы музыки, которая писалась для богослужений христианской церкви, начиная, ну, с XII века уж точно. Конечно, за 9 веков существования органа в церкви, и при том, что за это время было написано огромное множество произведений, связанных с потребностями культа или не связанных с ним напрямую, но связанных с церковными песнопениями, конечно, это наложило отпечаток на сознание людей, и сегодня орган воспринимается как инструмент церковный, как носитель духовного начала.
Это связано просто с той музыкой, которая исполняется, как правило, или которую большинство людей, как правило, слышат в исполнении органа? Или тут какие-то есть другие причины? Само звучание этого инструмента, сам вид этого инструмента?
Ну, я думаю, что тут, конечно, не только с музыкой это связано. Конечно, и вид тоже играет роль. Орган ведь это не только музыкальный инструмент, это не только техническое сооружение, инженерно-техническое сооружение, но это еще и часть архитектуры, как правило, архитектуры собора. Часто органы украшались и росписями, и, естественно, это были христианские сюжеты, там Благовещение или еще какой-нибудь традиционный сюжет, который на створках органа был изображен. Конечно, это и памятник такой изобразительного искусства. Там и скульптуры, там и архитектура, и живопись, все это в органе присутствует. Но звучание его, вот та строгость звучания, отсутствие таких ярких динамических, что ли, наплывов, которые возможны в оркестре или на других инструментах, отсутствие ее, конечно, наверное, тоже ассоциируется с такой застылостью архитектуры храмовой, но в то же время некая внутренняя динамика, которая присуща, например, готической архитектуре, она присутствует и в органной музыке, просто она, ну, в какие-то определенные формы облечена. Так что я думаю, что тут комплекс, конечно, вопросов, но не в последнюю очередь сама музыка, потому что все-таки в основе органных сочинений классического такого репертуара лежат хоральные напевы, католические или григорианские, или протестантские. И даже если эта музыка не цитирует полностью, там, скажем, какой-то напев, но тем не менее мотивика, которая присутствует в этих хоральных напевах и которая у людей всегда ассоциировалась с определенным текстом, она, присутствуя в тематизме органных сочинений, прелюдии, фуг, токкат, фантазий, она так или иначе вот такую внутреннюю имеет связь с хоральным напевом и, соответственно, с хоральным текстом и с той образностью, которая стоит за этим текстом. И так или иначе, конечно, она воздействует на сознание людей, осознанно или неосознанно.
Того, что вы сами музыкант, помимо того, что вы исследователь, теоретик, просветитель на самом деле, кроме этого, вы еще заведуете кафедрой органа в Академии имени Гнесина. Вообще за последние годы меняется вид, облик людей, которые поступают, скажем, на этот факультет, становится ли их больше или меньше? Продолжается ли эта традиция, что человек все-таки сперва занимается на каком-то другом инструменте, а потом к нему присоединяется орган? Или теперь это как-то все меняется?
Ну, все, конечно, находится в развитии, но какие-то основные моменты, они остаются. Во-первых, это, конечно, инструмент, на котором играют люди по призванию. Это не, скажем, рояль, где люди часто начинают заниматься, потому что родители этого желают, потому что дома есть такой инструмент, и странно было бы на нем не играть. С органом все по-другому, потому что дома органы не стоят, и играть на них начинают не в 4, не в 5, не в 6 лет. Это инструмент, к которому люди уже приходят осознанно, делая выбор. И поэтому работать с такими студентами, с такими молодыми людьми, на самом деле очень приятно и намного проще, чем с теми, кто этот выбор сделал неосознанно, кто пришел, может быть, в академию или в консерваторию, ну, потому что вот с 4-5 лет его за руку водили в детскую музыкальную школу, потом он поступил в училище, у него, может быть, есть и способности, потом целью было, естественно, поступить в вуз, и эта цель выполнена. А дальше выясняется, что, в общем-то, человек без этого жить может. Наверное, заниматься с такими студентами непросто, потому что надо, ну, может быть, преодолевать какую-то внутреннюю инертность. А вот у меня такой проблемы нет, потому что ко мне приходят те, кто без этого жить не может. Они же ведь приходят сюда, ну, не потому что их кто-то заставил, да? На органе вообще учиться не так просто. Органов дома нет. Для того, чтобы иметь возможность на нем заниматься, нужно находить какие-то часы, когда, может быть, все принято в эти часы отдыхать, там, раннее утро или там поздний вечер. Вместо того, чтобы идти в какую-то интересную компанию и проводить время, иметь некий досуг, человек должен идти и заниматься на инструменте. Ясно, что он будет это делать только в том случае, если для него это выше, чем досуг, если для него это действительно то, без чего он не может обойтись. И вот к нам, собственно, такие люди и приходят. Поэтому с ними работать, с ними общаться – это сплошное удовольствие. Вот. Я вообще часто говорю, что я вообще не понимаю, почему многие считают, что я очень много работаю. Я не работаю вообще. Вот, я просто получаю постоянно удовольствие, а мне еще за это деньги платят. Ну, скажем, не сумасшедшие, но все равно достаточные для того, чтобы как-то существовать и продолжать получать это удовольствие. Поэтому У нас как-то все очень просто в этом смысле.
В последние годы педагоги все, музыканты, они говорят, что девочек становится все больше и больше, причем и на духовых инструментах. Теперь у вас то же самое, у вас тоже девчонки маленькие, тоненькие, хлипкие, стоят за этими огромными органами, или все-таки у вас сохраняется какое-то мужское первенство?
Вы знаете, что первыми исполнителями на органе вообще были женщины? Но вот орган-то был изобретен в Древней Греции Ктезибием, таким механиком известным, Александрийским. Так вот, первым исполнителем на этом инструменте, который он изобрел, была его жена Таис. Поэтому традиция играть на органе для женщин, она не новая. Это традиция, которая корнями уходит в глубокую древность.
Вы все-таки немножко хитрите, потому что вы понимаете, что очень менялось положение женщины относительно мужчины в истории. То, что было в античной Греции, во времена, скажем, средневековья, уже было совершенно иначе и так далее.
Сейчас в протестантской церкви очень много женщин-клириков, очень много женщин, которые ведут службу. Эта тенденция такая довольно мощная.
О международном симпозиуме «Орган в 21 веке» я разговаривала с заведующим кафедрой органа Академии имени Гнесиных Александром Фисейским, и в его исполнении звучала музыка Баха. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Дмитрий Налитов, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А с текстом передачи можно познакомиться на сайте свободанews.ру.
Время свободы, итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Сергей Адамович, чем вы объясняете то, что уровень гражданского сопротивления лжи ничтожно мал в нынешней России?
А это наша традиция национальная. Такой воспитанный цинизм. Тут имело место и селекция. То, что профессиональный селекционер называл бы селекцией на провокационном фоне.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведи, леса, земли.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».